«Что это за дым такой на той стороне, хотела бы я знать?»
«Ужасно, ужасно», — говорил Александр.
«Да что я вам сделала? Вы перестали к нам ездить, как хотите, удерживать против воли?» — начала Наденька.
«Притворяетесь, будто вы не знаете, зачем я перестал ездить».
Она, глядя в сторону, покачала головой.
«А граф?» — сказал он почти грозно.
«Какой граф?»
Она сделала мину, как будто в первый раз слышит о графе.
«Какой?» «Скажите еще», — говорил он, глядя ей прямо в глаза, — «что вы равнодушны к нему».
«Вы с ума сошли», — отвечала она, отступая от него.
«Да, вы не ошиблись», — продолжал он. «Рассудок мой угасает с каждым днем. Можно ли так коварно, неблагодарно поступить с человеком, который любил вас больше всего на свете, который все забыл для вас, все? Думал скоро быть счастливым навсегда, а вы? Что я?» — говорила она, отступив еще.
«Что вы?»
— отвечал он, взбешенный этим хладнокровием.
«Вы забыли?
Я напомню вам, что здесь, на этом самом месте, вы 100 раз клялись принадлежать мне. Эти клятвы слышит Бог, — говорили вы. Да, он слышал их. Вы должны краснеть и перед небом, и перед этими деревьями, перед каждой травкой. Все свидетель нашего счастья. Каждая песчинка говорит здесь о нашей любви. Смотрите, оглянитесь около себя. Вы клятвопреступница».
Она с ужасом смотрела на него. Глаза его сверкали, губы побелели.
«О, какие злые!» — сказала она робко. «За что вы сердитесь? Я вам не отказывала. Вы еще не говорили с мамам. Почему же вы знаете...»
«Говорить после этих поступков?»
«Каких поступков? Я не знаю».
«Каких? Сейчас скажу. Что значат эти свидания с графом? Эти прогулки верхом?»
«Не бежать же мне от него, когда маман выйдет из комнаты. А езда верхом значит, что я люблю ездить. Так приятно скачешь. Ах, какая миленькая эта лошадка Люси. Вы видели? Она уж знает меня».
«А перемена в обращении со мной?» — продолжал он. «Зачем граф у вас каждый день с утра до вечера?»
«Ах, боже мой, я почем знаю, какие вы смешные. Мама он так хочет».
«Неправда. Маман хочет то, что вы хотите. Кому все эти подарки, ноты, альбомы, цветы? Все маман?»
«Да, маман очень любит цветы. Вчера еще она купила у садовника...»
«А о чем вы с ним говорите вполголоса?» —
продолжал Александр, не обращая внимания на ее слова.
«Посмотрите, вы бледнеете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человека, забыть, уничтожить все так скоро, легко. Лицемерие, неблагодарность, ложь, измена, да, измена. Как могли вы допустить себя до этого? Богатый граф, лев, удостоил кинуть на вас благосклонный взгляд, и вы растаяли, пали ниц перед этим мишурным солнцем. Где стыд?»
«Чтоб графа не было здесь», — говорил он задыхающимся голосом.
«Слышите ли? Оставьте. Прекратите с ним все сношения, чтоб он забыл дорогу в ваш дом. Я не хочу!»
Он с бешенством схватил ее за руку.
«Маман, маман, сюда!» —
пронзительным голосом закричала Наденька, вырываясь от Александра и, вырвавшись опрометью, бросилась бежать домой. Он сел на скамью и схватился руками за голову. Она прибежала в комнату бледная, испуганная, и упала на стул.
«Что ты? Что с тобой? Что ты кричишь?»
— спросила встревоженная мать, идя ей навстречу.
«Александр Федорович нездоров!»
— едва могла проговорить она.
«Так что ж так пугаться? Он такой страшный. Маман, не пускайте его ради бога ко мне».
«Как ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что ж, что нездоров? Я знаю, у него грудь болит. Что тут страшного? Не чахотка. Потрет, а по дельдокам все пройдет. Видно, не послушался, не потер».
Александр опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. С Сомнений он не прояснил, а перепугал Наденьку и теперь, конечно, не добьется от нее ответа. Не так взялся за дело. Ему, как всякому влюбленному, вдруг пришло в голову и то: «Ну, если она не виновата? Может быть, в самом деле она равнодушна к графу? Бестолковая мать приглашает его каждый день, что же ей делать? Он, как светский человек, любезен. Наденька хорошенькая девушка, может быть, он и хочет нравиться ей, да ведь это еще не значит, что уж и понравился. Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф. Да положим даже, что тут есть немного и кокетства. Разве это непростительно? Другие и старше, да бог знает, что делают».
Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюбленные все таковы. То очень слепы, то слишком прозорливы. При том же так приятно оправдать любимый предмет.
«А чего же перемена в обращении со мной?» —
вдруг спрашивал он себя и снова бледнел.
«Зачем она убегает меня? Молчит, будто стыдится. Зачем вчера в простой день оделась так нарядно? Гостей кроме его не было. Зачем спросила, скоро ли начнутся балеты?»
Вопрос простой, но он вспомнил, что граф вскользь обещал доставать всегда ложу, несмотря ни на какие трудности. Следовательно, он будет с ними.
Зачем вчера ушла из саду? Зачем не пришла в сад? Зачем спрашивала то, зачем не спрашивала?
И снова впал он в тяжкие сомнения, и снова жестоко мучился и дошел до заключения, что Наденька даже никогда его и не любила.
«Боже, боже!»
— говорил он в отчаянии.
«Как тяжело, как горько жить! Дай мне это мертвое спокойствие, этот сон души!»
Через четверть часа он пришел в комнату унылый, боязливый.
«Прощайте, Надежда Александровна», — сказал он робко.
«Прощайте»,
— отвечала она отрывисто, не поднимая глаз.
«Когда позволите мне прийти?»
«Когда вам угодно. Впрочем, мы на той неделе переезжаем в город. Мы вам дадим знать тогда».
Он уехал. Прошло более двух недель. Все уже переехали с дач. Аристократические салоны засияли снова. И чиновник засветил две стенные лампы в гостиной, купил полпуда стеариновых свеч, расставил два картошные стола в ожидании Степана Ивановича и Ивана Степановича и объявил жене, что у них будут вторники. А Адуев все не получал от Любецких приглашения. Он встретил и повара их, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бежать прочь. Видно было, что она действовала в духе барышни. Повар остановился.
«Ну что это вы, сударь, забыли нас?» — сказал он. «А мы уж недели и полторы как приехали».
«Да, может быть, вы не разобрались, не принимаете?»
«Какое, сударь, не принимаем? Уж все перебывали, и только вас нет. Барня не надевится. Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать. Такой добрый барин! Я на медне ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни. Красненькую пожаловал».
«Какой же ты дурак!» —
сказал Адуев и бросился бежать от болтуна. Он прошел вечером мимо квартиры Любецких. Светло. У подъезда карета.
«Чья карета?» — спросил он.
«Графа Новинского». На другой, на третий день тоже. Наконец, однажды он вошел. Мать приняла его радушно, с упреками за отсутствие. Побронила, что не трет грудь, а под дельдоком. Наденька покойна, граф вежливо. Разговор не вязался. Так был он раза два. Напрасно он выразительно глядел на Наденьку. Она как будто не замечала его взглядов, а прежде как замечала. Бывало, он говорит с матерью, а она станет напротив него сзади Марьи Михайловны, делает ему гримасы, шалит и смешит его.
Им овладела невыносимая тоска. Он думал о том только, как бы свергнуть с себя этот добровольно взятый крест. Ему хотелось добиться объяснения.
«Какой бы ни был ответ, — думал он, — все равно. Лишь бы превратить сомнение в известность».
Долго обдумывал он, как приняться за дело. Наконец, выдумал что-то и пошел к Любецким. Все благоприятствовало ему. Кареты у подъезда не было. Тихо прошел он залу и на минуту остановился перед дверями гостиной, чтобы перевести дух. Там Наденька играла на фортепиано. Дальше через комнату сама Любецкая сидела на диване и вязала шарф. Наденька, услыхавши шаги в зале, продолжала играть тише и вытянула головку вперед. Она с улыбкой ожидала появления гостя. Гость появился, и улыбка мгновенно исчезла. Место ее заменил испуг. Она немного изменилась в лице и встала со стула. Не этого гостя ожидала она. Александр молча поклонился и, как тень, прошел дальше к матери. Он шел тихо, без прежней уверенности, с поникшей головой. Наденька села и продолжала играть, озираясь по временам беспокойно назад. Через полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты. Александр пришел к Наденьке. Она встала и хотела идти.
«Надежда Александровна», — сказал он уныло, — «подождите. Уделите мне 5 минут, не более».
«Я не могу слушать вас», — сказала она и пошла было прочь. «В последний раз вы были...»
«Я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вам слово. Вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мне, может быть, в последний раз. Объяснение необходимо. Ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого, что... Словом, мне надо повторить вопрос. Сядьте и продолжайте играть. Маменька лучше не услышит, ведь это не в первый раз».
Она машинально повиновалась. Слегка краснея начала брать аккорды и в тревожном ожидании устремила на него взгляд.
«Куда же вы ушли, Александр Федорович?» — спросила мать, воротясь на свое место.
«Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о... литературе», — отвечал он.
«Ну, поговорите, поговорите. В самом деле, давно вы не говорили».
«Отвечайте мне коротко и искренно на один только вопрос»,
— начал он вполголоса.
«И наше объяснение сейчас кончится. Вы меня не любите более?»
«Келиде», — отвечала она, смутившись. «Вы знаете, как маман и я ценили всегда вашу дружбу, как были всегда рады вам».
Адуев посмотрел на нее и подумал:
«Ты ли это капризное, но искреннее дитя? Это шалунья, резвушка. Как скоро выучилась она притворяться, как быстро развились в ней женские инстинкты. Уже ли милые капризы были зародышами лицемерия и хитрости? Вот и без дядиной методы, а как проворно эта девушка образовалась в женщину. И все в школе графа, и в какие-нибудь 2-3 месяца. О, дядя, дядя, и в этом ты беспощадно прав».
«Послушайте», — сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицы. «Оставим маменьку в стороне. Сделайтесь на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня. И отвечайте прямо. Мне это нужно знать, ей-богу, нужно». Она молчала, только переменила ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж.
«Ну хорошо. Я изменю вопрос», — продолжал Адуев. «Скажите, не заменил ли... не назову даже кто, просто не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?»
Она сняла со свечки и долго поправляла светильню, но молчала.
«Отвечайте же, Надежда Александровна,
Одно слово избавит меня от муки, вас от неприятного объяснения».
«Ах, Боже мой, перестаньте. Что я вам скажу?»
«Мне нечего сказать», — отвечала она, отворачиваясь от него.
Другой удовольствовался бы таким ответом и увидел бы, что ему не о чем больше хлопотать. Он понял бы все из этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лице ее, проглядывавшей и в движениях. Но Адуеву было недовольно. Он, как палач, пытал свою жертву и сам был одушевлен каким-то диким, отчаянным желанием выпить чашу разом и до конца.
«Нет», — говорил он, — «кончите эту пытку сегодня. Сомнения одно другого чернее волнуют мой ум, рвут на части сердце. Я измучился. Я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения. Мне нечем увериться в своих подозрениях. Вы должны решить все сами, иначе я никогда не успокоюсь».
Он смотрел на нее и ждал ответа. Она молчала.
«Жальтесь надо мной», — начал он опять. «Посмотрите на меня. Похож ли я на себя? Все пугаются меня, не узнают, все жалеют. Вы одни только...»
Точно, глаза его горели диким блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный пот. Она украдкою бросила на него взгляд, и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. Она взяла его даже за руку, но тотчас же оставила ее со вздохом и все молчала.
«Что же?» — спросил он.
«Ах, оставьте меня в покое»,
— сказала она с тоской.
«Вы мучите меня вопросами. Умоляю вас, ради Бога», — говорил он, — «кончите все одним словом. К чему послужит вам скрытность? У меня останется глупая надежда. Я не отстану, я буду ежедневно являться к вам бледный, расстроенный. Я наведу на вас тоску. Откажете от дому, стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как напоминание о смерти. Все это глупо, может быть смешно, кому до смеху, но мне больно. Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит. Дай Бог вам и не узнать никогда, что ж пользы? Не лучше ли сказать вдруг?»
«Да о чем вы меня спрашиваете?» — сказала Наденька, откинувшись на спинку кресла. «Я совсем растерялась, у меня голова точно в тумане».
Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчас же отняла.
«Я спрашиваю, заменил ли меня кто-нибудь в вашем сердце? Одно слово. Да или нет, решит все, долго ли сказать?»
Она хотела что-то сказать, но не могла, и, потупив глаза, начала ударять пальцем по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама с собой.
«Ах!» — произнесла она, наконец, с тоской.
Адуев отер платком лоб.
«Да или нет?»
— повторил он, притаив дыхание. Прошло несколько секунд. «Да
или нет?» «Да»,
— прошептала Наденька чуть слышно, потом совсем наклонилась к фортепиано и как будто в забытьи начала брать сильные аккорды. Это «да» раздалось едва внятно, как вздох, но оно оглушило Адуева. Сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились под ним. Он опустился на стул подле фортепиано и молчал. Наденька боязливо взглянула на него. Он смотрел на нее бессмысленно.
«Александр Федорович!» — закричала вдруг мать из своей комнаты. «В котором ухе звенит?»
Он молчал.
«Маман вас спрашивает», — сказала Наденька.
«В котором ухе звенит?» — кричала мать. «Да поскорее!»
«В обоих»,
— мрачно произнес Адуев.
«Эки какие, в левом! А я загадала, будет ли граф сегодня?»
«Граф»,
— произнес Адуев.
«Простите меня»,
— сказала Наденька умоляющим голосом, бросившись к нему.
«Я сама не понимаю. Это все сделалось нечаянно, против моей воли. Не знаю как, я не могла вас обманывать».
«Я сдержу свое слово, Надежда Александровна», — отвечал он.
«Не сделаю вам ни одного упрека. Благодарю вас за искренность. Вы много, много сделали сегодня. Мне трудно было слышать это «да», но вам еще труднее было сказать его. Прощайте. Вы более не увидите меня. Одна награда за вашу искренность, но граф, граф».
Он стиснул зубы и пошел к дверям. «Да», — сказал он, воротясь.
«К чему это вас поведет? Граф на вас не женится. Какие у него намерения?» «Не знаю», —
отвечала Наденька, печально качая головой.
«Боже, как вы ослеплены!»
— с ужасом воскликнул Александр.
«У него не может быть дурных намерений»,
— отвечала она слабым голосом.
«Берегитесь, Надежда Александровна».
Он взял ее руку, поцеловал ее и неровными шагами вышел из комнаты. На него страшно было смотреть. Наденька осталась неподвижно на своем месте.
«Что же ты не играешь, Наденька?» — спросила мать через несколько минут.
Наденька очнулась, как будто от тяжелого сна, и вздохнула.
«Сейчас, маман»,
— отвечала она и, задумчиво склонив голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у ней дрожали. Она, видимо, страдала от угрызений совести и от сомнения, брошенного в нее словом «берегитесь». Когда приехал граф, она была молчалива, скучна. В манерах ее было что-то принужденное. Она под предлогом головной боли рано ушла в свою комнату, и ей в этот вечер казалось горько жить на свете. Адуев только что спустился с лестницы, как силы изменили ему. Он сел на последней ступени, закрыл глаза платком и вдруг начал рыдать громко, но без слов. В это время мимо сеней проходил дворник. Он остановился и послушал.
«Марфа, а Марфа!» — закричал он, подошедший к своей засаленной двери. «Подь-ка сюда, послушай, как тут кто-то ревет, словно зверь. Я думал, не арабка ли наша сорвалась с цепи?» «Да нет, это не арабка».
«Нет, это не арабка», — повторила, вслушиваясь, Марфа. «Что за диковина?»
«Поди-ка принеси фонарик, там за печкой висит».
Марфа принесла фонарик.
«И все ревет?»
— спросила она.
«Ревет. Уж не мошенник ли какой забрался?» «Кто тут?» — спросил дворник.
Нет ответа.
«Кто тут?» —
повторила Марфа. «Все тот же рев». Они вошли оба вдруг. Адуев бросился вон.
«А, ведь барин какой-то», — сказала Марфа, глядя ему вслед. «А ты выдумал, мошенник. Вишь, ведь хватило ума сказать, станет мошенник реветь в чужих сенях».
«Ну, так видно, хамелеон».
«Еще лучше», — отвечала Марфа. «Ты думаешь, все в тебя? Не все ж пьяные ревут, как ты».
«Да что же он, с голоду, что ли?» — с досадой заметил дворник.
«Что?»
— говорила Марфа, глядя на него и не зная, что сказать.
«Почем знать? Может, обронил что-нибудь? Деньги?»
Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить на полу во всех углах.
«Обронил», — ворчал дворник, освещая пол. «Где тут обронить? Лестница чистая, каменная, тут и иголку увидишь». «Обронил». «Оно б слышно было, как бы обронил. Звякнет об камень, чай поднял бы. Где тут обронить?» «Нигде обронил. Как не обронил? Таковский, чтоб обронил. Того и гляди, обронит». «Нет, эдакой небось сам норовит как бы в карман положить, а то обронит. Знаем мы их, мазуриков. Вот и обронил. Где он обронил?»
и долго еще ползали они по полу, ища потерянных денег.
«Нету, нету», —
сказал, наконец, дворник со вздохом, потом задул свечу и, сжав двумя пальцами светильню, отер их о тулуп.